Западные и северные склоны возвышенности Фарсиды были необитаемы. Тут действительно не было ничего похожего на восточный спуск к лабиринту ночи. На Фарсиде имелось лишь несколько крошечных ариотермальных станций и водоносных скважин, поскольку почти вся область оказалась покрыта вечной мерзлотой и группами молодых ледников. Ветра с юга сталкивались с северо-западными циклонами, огибающими гору Олимп, и погода проявляла здесь марсианскую суровость. Метели не были в регионе редкостью. Протоледниковая зона расширялась, простираясь до 6-7 километров по контуру, упираясь в подножье великих вулканов. В общем, Фарсида совсем не подходила для людей. Тут было сложно возвести даже крупные ангары для стелсов и прочей техники. Однако их марсоходы упорно двигались через затвердевшие снежные гребни и ехали вдоль лавовых курганов, которые служили на Фарсиде дорогами. Они направлялись прямо на север и вскоре миновали громаду купола Фарсида, вулкана, размером почти с Мауна-Лоа, хотя по сравнению со Скрийской горой он выглядел терриконом. На следующую ночь они покинули Фарсиду и двинулись на северо-восток через каньон Эхо. Днем они укрылись в пещере возле гигантской восточной стены каньона, всего в нескольких километрах к северу от бывшей резиденции Сакса на вершине скалы. Главной достопримечательностью каньона Эхо являлся большой уступ. Этот колоссальный утес в 3 километра высотой тянулся с севера на юг на 1000 километров. Ореологи рьяно спорили о его происхождении, поскольку ни одна из геологических сил, образующих форму ландшафта, не казалась достаточной для его рождения. Возможно, все дело было в разломе, случившемся в незапамятные времена и отделившем дно каньона Эхо от плато Луны. В юности Мишель посещал земной парк Йосемити и, разумеется, не забыл гигантские утесы заповедника. Но сейчас, стоя перед стеной, равняющейся по длине всему штату Калифорния, он оцепенел. Это был настоящий вертикальный мир, напоминающий отдельный континент. Массивные плоскости красного камня как будто недоуменно таращились на запад, а лучи солнца освещали боковину колоссального каньона. В северной конечности невероятный утес сужался и делался пологим. Как раз за 20 градусами на севере его и прорезал широкий канал, который тянулся на восток через плато Луна и словно стремился к бассейну Хриса. То был знаменитый каньон Кассей, напрямую связанный с древними марсианскими потопами. Беглого взгляда на фото со спутника оказалось достаточно, чтобы понять. Любое наводнение в регионе когда-то бурлило именно в каньоне Эхо, а потом уже достигало разрыва в его величественной восточной гряде. Возможно, это был грабен. Затем масса воды поворачивала направо и неслась к равнине. Она обрушивалась на нее с невероятной силой и разрушала проход, который в конце концов приобрел форму кривой. Наводнения прошлого кипели на поворотах, перехлестывали через внешний берег и разрывали щели между камней, пока те тоже не превратились в извилистую сеть узких каньонов. Центральный хребет главного русла выглядел как знак бесконечности или похожий на слезу остров, форма не менее гидродинамическая, чем позвоночник рыбы. Внутренний берег доисторического водостока прорезали еще два крупных каньона. Они выглядели как обыкновенные карьеры, не тронутые водой, и по ним можно было судить об изначальной форме канала, до эпохи древних наводнений. Два поздних удара метеоритов, а самую высокую часть внутреннего берега, завершили формирование ландшафта, оставив после себя свежие крутые кратеры. Марсоходы неторопливо ползли по склону внешнего берега. Это был скругленный локоть долины, с кряжем в форме неизменного знака бесконечности и, конечно же, с валами кратеров, прославленными признаками Марса. Мишель решил, что пейзаж весьма симпатичный, чем-то напоминающий Бэрроуз в его трехмерном величии. Галечное устье главного канала буквально молилось о том, чтобы быть заполненным холодной водой, которая, разумеется, разлилась бы здесь во всю ширь. Несомненно, при таком раскладе в регионе могли бы каждую неделю появляться новые русла и острова. Но сейчас эта местность принадлежала структурному подразделению системы безопасности транснационалов. Огромные купола вздымались над кратерами на внутреннем берегу, а на внешнем виднелась череда решеток, которые покрывали часть основного канала по обе стороны знака бесконечности. Однако ни купола, ни сам участок канала никогда не мелькали в новостях, да и на картах тоже ничего не было отмечено. А Спенсер был тут с самого начала строительства. Его нерегулярные отчеты рассказали им о цели создания поселения. Тогда почти все, признанные виновными в совершении преступлений, отправлялись в пояс астероидов, чтобы отработать свой срок на шахтерских кораблях. Но некоторых людей временное правительство хотело держать в тюрьме прямо на Марсе, для чего и был создан город в каньоне Кассей. Они спрятали марсоходы среди валунов перед входом в долину. Койот изучал погодные сводки. Майя возмущалась по поводу задержек, но Койот осаживал ее. «У нас сложная задачка», — упрямо повторял он. «Это вообще невозможно осуществить, кроме как при определенных обстоятельствах. Нам надо подождать, пока прибудет подкрепление, и мы должны надеяться на подходящую погоду. Сакс и Спенсер тоже мне помогали, и это очень умно с их стороны, но начальные условия должны соответствовать», — неразборчиво закончил он. Койот вернулся к своим экранам, игнорируя остальных, и принялся что-то бормотать себе под нос. Его темное, худое лицо мерцало в свете экранов.
«Вот настоящий алхимик, который склонился над перегонным кубом или тиглем и занят трансформацией планеты в нечто новое. Великая сила жизни проявляется везде и всегда», — думал Мишель.
Что касается погоды, то Койот, очевидно, нашел преобладающие шаблоны в воздушных потоках, привязанные к неким якорным точкам ландшафта.
«Вся суть в вертикальной шкале», — резко бросил он Майе, которая со всеми своими вопросами напоминала уже Арта Рэндольфа. «У Марса высота от основания до верхушки 30 тысяч метров. Нас может запросто унести ураганом».
«Это как мистраль», — предположил Мишель.
«Да, нисходящие ветра. И один из самых крутых обрывов Большого уступа».
Тем не менее, в регионе разыгрывались преимущественно западные ветра. Когда они натыкались на утес Эхо, сразу же возникали восходящие потоки. Экстремалы из Эхо Аверлука использовали их для прыжков, летая на планерах или в прыжковых костюмах. Но довольно часто приходил циклон, приносящий бури с востока. Именно тогда вихрь несся через плато Луна, шлифуя снег и становясь все плотнее и холоднее. После таких эскапад в расселинах и на огромных утесах случались снежные обвалы. Ураганы лишь подгоняли смертоносные лавины. Койот молча изучал нисходящие воздушные потоки, пока не убедился, что при должных условиях температурный контраст, штормовой ветер, дующий с запада на восток, у них действительно может все получиться. Он заявил, что любое легчайшее воздействие в определенных участках спровоцирует превращение нисходящих ветров в вертикальные тайфуны. Они-то и обрушатся на канал Эхо и неистово распространятся к северу и югу. Когда Спенсер рассказал им о природе и назначении нового поселения в каньоне Кассей, Койот тотчас захотел создать средства, чтобы провоцировать подобные воздействия.
«Идиоты! Построили свою тюрьму в аэродинамической трубе», — проворчал он в ответ на допросы Майи. «Ну, а мы сделаем вентилятор. Или, скорее, кнопку, которая его включит. В верхней части скалы мы заложили диспенсеры нитрата серебра. Гигантские монструозные сопла шлангов. Далее несколько лазеров, чтобы поджечь воздух над зоной распыления. Это создаст неблагоприятную разницу давлений, перекрыв нормальный отток воздуха. Поэтому, когда он прорвется, он станет сильнее. А ниже, на склоне скалы, заложена взрывчатка. Она-то и добавит в ветер пыли, утяжелив его. Ветер разогревается, опускаясь, и если бы не снег и пыль, это замедлило бы его скорость. Я 5 раз спускался вниз со скалы, чтобы установить и проверить оборудование. Вам стоило бы посмотреть. Там есть и турбины. Конечно, мощь всего аппарата ничтожно мала по сравнению с общей силой циклона. Между прочим, тонкие взаимозависимости — это ключ к погоде, а моделирование определило точки, где можно сдвинуть начальные условия в нужном нам направлении. Короче говоря, будем надеяться на лучшее».
«А раньше вы это пробовали?»
— осведомилась Майя. Койот уставился на нее.
«Пробовали. На компьютере. Результат хороший. Если сюда придет циклон, который пронесется над плато Луна со скоростью ветра 150 км в час, ты сама все увидишь».
«Они, наверное, знают о нисходящих ветрах. Ну, там, в каньоне Косей», — подчеркнул Рэндальф.
«М-да. Но по их расчетам такой ураган может прийти раз в тысячелетие, а мы, возможно, сумеем создать его самостоятельно, если, повторяю, наверху будут подходящие условия».
«Партизанская климатология!» — воскликнул Рэндальф, сверкая глазами. «Как вы это называете? Климатаж? Боевая метеорология?»
Койот притворился, будто не обратил на реплику Рэндальфа внимания, но Мишель увидел за дредами быструю усмешку. Койот неустанно предупреждал их, что система заработает лишь при определенных обстоятельствах. И теперь им пришлось сидеть и ждать, когда наступит идеальная погода. В те долгие часы Мишелю казалось, что Койот хочет продавить себя через экран в небо.
«Ну давай!» — бормотал жилистый Койот, прижимая нос к монитору. «Ну дуй, дуй, дуй! Приходи на холм, паршивец! Лети сюда и скрутись спиралью! Ну!»
Он бродил по просторной кабине марсохода, пока другие пытались поспать. Бормотал «погляди-ка» и указывал на детали орбитальных снимков, которые не различал никто, кроме него самого. Задумавшись, Койот садился над прокручивающимися метеорологическими сводками, жевал хлеб и ругался, свистел, как ветер. Мишель лежал на узкой койке, подложив руку под голову. Он восхищенно наблюдал, как дикий человек ходит в полумраке своей берлоги. Маленький, мрачный, загадочный шаман по имени Койот. А их пленник, скрючившийся на соседнем сиденье, тоже был свидетелем ночного действа. Рэндальф потирал челюсть с хорошо различимым скрежетом и выразительно смотрел на Мишеля, пока шепот Койота продолжался.
«Ну давай, черт тебя подери, давай! Подуй, как октябрьский ураган!»
Наконец, на второй день, как раз на закате, Койот встал и по-кошачьи потянулся.
«Ветер пришел!»
Во время бесконечного ожидания некоторые красные приехали из Мариотиса, чтобы помочь. Койот разработал план атаки вместе с ними, отталкиваясь от данных, которые присылал Спенсер. Они собирались разделиться и подойти к городу с разных сторон. Мишель и Майя должны были провести марсоход в испещренный трещинами внешний берег. Они могли спрятаться у подножия Столовой горы, не упуская из виду купола, поскольку именно под одним из них и располагалась медицинская клиника. Туда-то и водили Сакса, чтобы выколотить из него информацию. Но клиника, согласно отчетам Спенсера, была слабо охраняемой зоной. Во всяком случае, по сравнению с тюрьмой на внутреннем берегу, где Сакса держали между медицинскими сессиями. К сожалению, у сотрудников клиники не было четкого расписания, и Спенсер не мог точно утверждать, где находится Сакс и его тюремщики. Тем не менее, когда ударит ветер, медлить было нельзя. В момент урагана Мишелю и Майе следовало бежать к куполу внешнего берега и встретиться со Спенсером. Он должен был ждать их внутри и провести в клинику. Одновременно с этим самый крупный марсоход с Койотом, Косеем, Нергалом и Артом Рэндальфом начнет сближаться с машинами красных на внутреннем берегу. Другие марсоходы красных будут отчаянно имитировать полноценную атаку со всех направлений, особенно с востока.
«Мы спасем Сакса», — заявил Койот, хмурясь в экран. «А ветер нам поможет».